Звездные войны. Асока. Глава 4. На следующий день Кейден не появилась, и Асока пришла к выводу, что девушка достаточно оправилась, чтобы вернуться к работе. При свете дня поселок Нарадия едва ли не вымирал. Почти все, кто жил на Луне, работали в поле. Да и все остальные, торговцы едой и им подобные, обычно с утра уходили из поселка следом за земледельцами. Именно смысл идти туда, где собирались все деньги. Это означало, что днем Асока будет предоставлена сама себе. По крайней мере, пока Кейден не выполнит обещание рассказать остальным, что приезжая может чинить для них механизмы. Когда тишина сделалась невыносимой, Асока сунула в рюкзак сухой паёк, наполнила флягу водой и направилась к холмам. Погода была достаточно теплой, чтобы не надевать плащ, хотя она понимала, что закатом жара быстро схлынет. Асока привыкла к перепадам температуры. Будучи падаваном, она лишь изредка знала заранее, на какую именно планету угодит в следующий раз, и это заслужило ей хорошей тренировкой в вопросах приспособления. По крайней мере, на Раде не бывало настолько холодно, чтобы ей потребовалась меховая куртка. С живой природой на Раде было небогато. На подлете Асока заметила немногочисленных птиц, собиравшихся у родников. Еще здесь должны были водиться и какие-нибудь опылители, но что до крупных существ, хищников или дичин, на которые стоило бы охотиться, тут Рада не могла похвастаться изобилием. Энакина такое окружение довело бы до ручки, если, конечно, он как-нибудь не ухитрился бы организовать гонки на болидах. Толком никаких технологий, с которыми можно возиться, ничего опасного, от чего нужно защищать несчастных земледельцев. Только работа и дом. Дом и работа. Они никогда не обсуждали это, но Асока знала, что ее учитель был сыт по горло таким укладом жизни, пока рос на Татуине. Мастер Оби-Ван сказал бы, что Рада – славное место для отдыха, а потом вдруг случайно наткнулся бы на логово пиратов, шайку контрабандистов или заговор ситхов. Асока – Ашла. Надеялась на нечто среднее. Дом, работа и ровно столько приключений, чтобы она не полезла на стену от скуки. А пока сойдет и лазание по холмам. Асока уже покинула равнину и шагала вверх и вниз по склонам, покрытым камнями и шелестящей травой, которая покрывала всевозможные лощины, впадины и пещеры. Хотя сам поселок не годился для обороны, окружающая местность была достаточно удобна, чтобы при необходимости организовать тут сопротивление. Здесь попадались удобные точки для наблюдения за космопортом, а пещеры обеспечат защиту от атаки с воздуха. Беспокойство вызывала лишь вода, но если у земледельцев есть техника вроде передвижных молотилок, то должны быть и переносные источники воды. Асока остановилась на вершине холма и с сожалением покачала головой. Она никак не могла перестать думать как тактик. Клоны, до того как попытались убить ее, сказали бы, что это хорошо. Энакин с ними согласился бы. Но Асока еще помнила обучение джедаев до войны, хоть и смутно. Тогда они не так сильно сосредотачивались на тактике, а ей все равно было интересно то, что она узнавала. И теперь, когда ей больше не за что сражаться, она может вернуться к этому. «Не раньше, чем ты окажешься в безопасности», — шепнула она. «Не раньше, чем ты будешь твердо уверена, что ты в безопасности». Произнося эти слова, бывший джедай понимала, что она никогда не будет в безопасности. Ей придется всегда быть готовой к бою. Асока предполагала, что Империя не навестит Раду в ближайшее время, поскольку здесь нет ничего, в чем бы она нуждалась. Но еще она знала, как действует Палпатин. Даже в свою бытность канцлером он предпочитал полный контроль. Как император и повелитель ситхов, он проявит себя еще большим деспотом. А при поддержке таких людей, как губернатор Таркин, каждый уголок галактики ощутит имперскую хватку. Но, по крайней мере, Рада пока еще была свободна от нее. Асока спустилась с вершины холма и заглянула в одну из пещер. Она была рада обнаружить, что внутри достаточно сухо, чтобы при необходимости хранить тут еду, и достаточно просторно, чтобы она могла выпрямиться, не задевая свод кончиками мандралов. Жить здесь постоянно ей не хотелось бы, но в трудную минуту это будет не самым плохим убежищем. В глубине пещеры обнаружился низко расположенный уступ, где кусок скалы откололся, оставив за собой плоскую поверхность. Часть уступа треснула и отвалилась. Асока подобрала ее, отметив, что края обломка совпадают с трещиной. Она пристроила обломок на прежнее место, и он так аккуратно там уместился, что лишь тонкая линия указывала на стык. Асока снова подняла камень, выгребла из кармана металлические детали, которые там таскала, сложила их в дыру и накрыла отколотым куском, как крышкой. Обломок все равно подошел. Тайник получился тесноватый, но Асоке пока и прятать было почти нечего. Он казался скорее обещанием, возможностью, примерно такой же, как ее оценка тактических характеристик поселка и окружающих его холмов. Если потребуется, она сможет углубиться в скалу и расширить тайник. Асока встала, оставив металлический хлам под камнем. Она вернется за ним, если понадобится. Девушка собиралась обустроить не только эту пещеру, но предполагала уделить ей наибольшее внимание. Это укрытие расположено ближе всего к поселку и окажется первым, до которого Асока доберется, если придется бежать. Да, для начала сойдет. Отремонтированная молотилка показывала поразительные результаты. Как только Кейден заправила ее и добавила охлаждающей жидкости, машина заработала лучше, чем когда-либо прежде. Это не осталось незамеченным. «Эй, Ларти!» — окликнул ее Тибола в обеденный перерыв. «Где ты взяла эту штуку? Выглядит, как твоя старая зверюга, а шустрит, как новенькая!» Среди фермеров Тибола был одним из самых старших, холостым и склочным в хмелю. Кейден избегала его как могла, но он обладал отличным нюхом на перемены, и ускорившейся работы молотилки оказалось достаточно, чтобы привлечь его внимание. «Я отдала ее на починку после того, как она меня покромсала», — объяснила Кейден. «И кто же ее чинил?» «Знаешь, я как-то не спросила имени», — осознала Кейден. «Странное дело. Они с прежней Тагрутой разговаривали дважды и довольно долго. Кейден успела представиться, она даже побывала у той в гостях. Она только что въехала в старый дом Сиетры. Она явно разбирается в своем деле», — заметила сестра Кейден Миара. Девочка присела рядом с Кейден и потянула руку за флягой сестры. «Свою возьми», — отрезала Кейден. «Я напомню их обе на обратном пути», — пообещала Миара. Кейден закатила глаза и передала ей флягу. Миара была на 3 года младше ее. В 14 лет не стоило бы работать полную смену, пусть даже Миара и была не менее умелой, чем сестра в ее возрасте. Нужда оказалась суровым, хотя и действенным учителем. Кейден сожалела, что обстоятельства, которые в столь раннем возрасте выгнали ее в поле, толкнули следом ее сестру, пусть девочка никогда и не жаловалась. Именно поэтому Кейден ни в чем не могла ей отказать. К счастью, Миара выросла достаточно разумной, чтобы не злоупотреблять этим преимуществом. «Если она так успешно наладила твою старую жестянку, попрошу-ка я ее взглянуть на мою». Тибола был прижимист, и его молотилку латали уже не столько раз, что Кейден сомневалась, сохранилась ли в ней хоть одна изначальная деталь. «Тебе не удастся ее облапошить», — предупредила девушка. «Она умна». «А вдруг?» «Я обаятельнее тебя», — с намеком протянул Тибола и, поднявшись, пошел прочь. «Только не с такой вонью изо рта», — хихикнула Миара, насмешив сестру. «Мы ее предупредим». «Откуда она?» «Этого она тоже не сказала», — призналась Кейден. «В основном мы поговорили о Раде. Нельзя винить ее за осторожность, если она только что прилетела и не на кого рассчитывать», — заметила Миара. «Она действительно умна. Должно быть, хочет присмотреться, каково тут жить, прежде чем откровенничать». «Это кто тут откровенничает?» 4 тела бухнулись на землю возле них. Остальные члены их молотильной бригады присоединились к ним за обедом. «Кейден обзавелась подружкой», — подказнивая сестру, сообщила Миара. «Вот как?» — удивленно вскинул темные брови Варта, их бригадир. Это выглядело бы не столь впечатляюще, не будь брови единственной растительностью на его голове. «Она кто-то вроде механика», — пояснила Кейден, пропуская его тон мимо ушей. «Одного инженерного мастерства было бы недостаточно, чтобы привлечь ее внимание, хотя, возможно, ей придется пересмотреть это правило. Ум тоже немало стоил». «Имени я не спросила, но она так хорошо починила молотилку, что та работает лучше, чем в день покупки». «Тут-то мне показалось, что сегодня она не такая кровожадная», — заметила Малат, разворачивая свой обед длинными изящными пальцами. «После смены зайдем за ней и все вместе нагрянем к Селье», — объявила Миара, имея в виду контину, куда они ходили почти каждый вечер. Она встала и отправилась наполнять фляги. «Вдруг она не захочет пойти?» — спросила Кейден. «А что ей еще остается делать?» — удивился Хобан. «Сидеть дома в темноте и одиночестве?» Он уже покончил с едой и теперь лежал на спине, надвинув на лицо шляпу, чтобы защитить от солнца бледную кожу. «Может, ей такое нравится?» — предположила Нира, его скромная сестра-близнец. «Если Тибола вознамерился ей представиться, нам тоже следует познакомиться с ней», — заметил Вартом. «Иначе он вызовет у нее такое отвращение, что она прыгнет на первый же корабль и улетит впрочь». Кейден едва не сболтнула, что у ее новой подруги есть собственный корабль, но что-то ее остановило. Ни имени, ни истории. Вероятно, Тагрута предпочла бы, чтобы Кейден не выбалтывала ее секреты. И она могла это понять. Девушка много о чем не хотела бы делиться с сестрой, не говоря уж о бригаде, которую пусть и не первый год знает. «Ладно», — наконец заключила она. «После того, как покончим с работой и малость приведем себя в порядок, я схожу к ней и спрошу, не хочет ли она присоединиться к нам. Но вы не будете на нее давить и докучать ей, если она не захочет идти». «Есть, мэм!» — откликнулся Вартон, отдавая честь. Остальные рассмеялись, и Кейден хватило великодушия присоединиться. Прозвучал гудок, и она, запрокинув голову, вытрясла из обертки в рот последние крошки пайка. Миара с улыбкой потянула ей полную флягу воды, и они вернулись к работе.